Попрыгунья Констанция. Прыжки были кроличьим спортом и главной программой кроличьих игр. Прыжки в длину, прыжки в высоту, марафон по прыжкам, прыжки на короткую дистанцию и синхронные прыжки. Выглядело это всегда немного странно, поскольку до очеловечивания кролики прыгали по-другому, а теперь из-за причуды феномена, превратившего их в людей, скакали почти как кенгуру. На следующее утро я взял больничный. Мой глаз все еще сильно болел. Мой сон постоянно прерывали кошмары, в которых мистер Ли схватал меня челюстями за горло и сдавливал так сильно, что я не мог дышать. Сделав себе кофе и пожарив тост, я включил радио, чтобы послушать новости и узнать, что произошло в колонии номер один за ночь. Ответ, как оказалось, был такой. Почти ничего. Две ноги хорошо оставались у ворот до двух часов ночи, скандируя свой фирменный гимн. «Беги, беги, кролик, да береги ушки, за тобой идет фермер с большой-большой пушкой». Несмотря на явные оскорбительные тоны и призывы к насилию, уже проводившиеся судебные слушания постановили, что слова взяты из шутливой песенки, написанной до очеловечивания, имеют исторический прецедент и, значит, считаются допустимыми. Итогом всей этой движухи стало то, что колония номер один оказалась закрытой на вход и выход, и, как сказал официальный представитель Крольнадзора, должна была оставаться таковой до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность кроличьего населения. Около девяти кто-то позвонил в дверь, и за ней оказалась Кони, сиявшая как солнышко и улыбавшаяся. Она была одета в спортивный топ, короткую юбку и новые найки, а у основания ее ушей сидела спортивная повязка.
«Привет!» Бодрым голосом сказала она. «Не хочешь попрыгать?»
«Прости, что?»
«Попрыгать. Я тренируюсь для Херрифордширского двойного марафона по прыжкам. Он в следующем месяце, а я давно не занималась и подзабыла, как держать скорость и ритм. Если каждый раз прыгать слишком высоко, то быстро устанешь, а если слишком растянуть прыжок, то можно неудачно приземлиться. Мне нужно прыгать со средней скоростью в 24 мили в час, чтобы побить свой личный рекорд или хотя бы попытаться прибежать к финишу в первой пятерке».
«Ладно», — сказал я.
«Но сначала я должна тебе кое-что сказать. Помнишь, я рассказывала тебе о дуэльных пистолетах?»
«Да, но это не важно. Я не буду драться на дуэли с твоим мужем».
«Преподобная Банти считает, что будешь», — сказала она, — «и она редко ошибается».
«Почему она вдруг так мною заинтересовалась?»
«Она всеми интересуется. Так ты помнишь стишок, который я тебе рассказала?»
«Это тот, где с крокодилом на ручке пистолет стреляет кучно, а с маленькой пташкой всегда дает промашку?»
«Да, но вот в чем дело. Он больше не использует пистолет с маленькой пташкой».
«Не использует?»
«Нет, он заменил его на пистолет с резным изображением кролика».
«Пушка с ушками?»
«Да, но ее брать не стоит».
«Не стоит?»
«Нет, у пушки с ушками косая мушка».
«А у пташки что?» Она тяжело вздохнула, словно разговаривала с идиотом.
«Повторяю еще раз, так что слушай очень, очень внимательно. У пушки с ушками косая мушка, но с крокодилом на ручке пистолет стреляет кучно».
Я повторил более или менее правильно, а потом сказал. «Но смотри, я ведь не могу драться с ним на дуэли, если ты не дашь согласия на наш союз».
«Я знаю», — сказала она. «Преподобная Банти это тоже предвидела».
«А она что-нибудь полезное предсказывает? Результаты скачек, например?»
«Постоянно, но пользоваться этой информацией для обогащения было бы неэтично. А теперь вернемся к прыжкам. Поскольку ты человек и потому наделен самыми слабенькими мышцами ног, ты никогда за мной не угонишься, так что предлагаю тебе ехать рядом на машине. Я проложила маршрут длиной почти ровно в 8 миль. Если я смогу проскакать круг за 20 минут, то у меня будет шанс обогнать Пенелопу Кролик. Она слишком много о себе мнит, и нужно бы сбить с нее спесь».
«А Док как к этому относится?»
«Если бы он знал уверенно, он бы совершенно не возражал».
«Правда?»
«Ну, почти».
«Тогда ладно». Я решил взять Остин Хилли, поскольку это кабриолет, и когда я выехал задом из гаража, Кони разложила на капоте карту, чтобы показать мне маршрут. Из Мучхемлока в косой Анкерболт шла почти прямая дорога. Кони предложила поехать по ней, а затем свернуть налево у церкви святого Юлиана Целителя отекших миндалин. потом 3 мили двигаться по трассе вдоль неиспользуемой железной дороги, приехать в Сионский Каапок, оттуда, свернув у старого церковного амбара, мы сможем вернуться в Мучхемлок через Слиптонский шлепанец».
«Я дам тебе фору», — сказала она. «Если можешь, держись скорости в 24 мили в час».
У моей машины был точный спидометр, так что я поехал в указанном ею направлении, стараясь двигаться с одной и той же скоростью. Она вскоре догнала меня и стала держаться рядом, совершая мощные прыжки по полю сбоку от дороги. Она мастерски перепрыгивала стены, ограды, небольшие рощицы, овец и иногда коров. Когда она находилась в верхней точке прыжка, казалось, что она просто парит в воздухе рядом со мной. Затем она приземлялась и с энергичным толчком и резким выкриком, напоминавшим мне стоны теннисисток во время удара, снова взлетала в воздух. Там у нее была 1 или 2 секунды, чтобы поговорить.
«Я очень хочу извиниться за то, что произошло», — сказала она, пролетая над насухо сложенной стеной. «Я не хотела, чтобы тебя приволокли на допрос в Крульнадзор. Ты ведь им сказал, что ничего не было, верно?»
«Так ничего и не было», — сказал я. Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать попутный ветер. «А что ты сказала доку?»
«То же самое», —
сказала она, совершая еще один прыжок.
«Он безумно подозрителен, всегда сильно нервничает перед брачным сезоном, да и характер у него взрывной. Так что я сказала ему, что о тебе и речи быть не может, потому что ты, ну...»
«Неинтересный?»
«Я вообще-то сказала скучный».
«Спасибо, он хочет, чтобы я за тобой шпионил». Она приземлилась прямо перед рядом деревьев, прыгнула, затем мастерски свернулась калачиком и с треском ломающихся ветвей и рвущейся листвы пролетела через кроны. «Он боится, что потеряет тебя на дуэли с другим самцом», — сказал я. «Говорит, что не хочет, чтобы единственным напоминанием о тебе осталась дыра в ухе». Думаю, этого Кони не знала.
«Он так и сказал?»
«Почти так». Она приземлилась, вскрикнула и перемахнула через небольшое стадо коров, которые выглядели так, словно они только что осознали, что сегодня вторник, и им придется пересмотреть свои планы. У церкви в косом Анкерболте мы свернули налево. Кони для этого пришлось совершить серию прыжков по кладбищу, а затем она исчезла за чайными и догнала меня, проскакав по относительно ровной заброшенной железной дороге. Я рассказал ей, что Флеминг и Куницын сначала пытались заставить меня дать показания против нее, но затем вмешался старший руководитель. «Это мистер Лис снял с нас все обвинения!» Она посмотрела на меня, поморщилась, затем приземлилась, издала еще один резкий вскрик и перемахнула через беспечно брошенный зерноуборочный комбайн, пролетев в считанных дюймах над ним. Затем она замедлилась и, наконец, остановилась у небольшой поросли деревьев, которая обозначила границу поля со зреющей пшеницей.
«Как мои успехи?»
— спросила она, оборачивая свои уши холодным полотенцем из холодильной камеры, которую она оставила в моей машине. 22 минуты и 18 секунд», — сказал я, глядя на свой секундомер.
«Есть еще над чем поработать»,
— пожав плечами, сказала она, и я заглушил двигатель. Затем Кони повернулась и направилась вдоль поля, опоясанного рядом плакучих берез. Это было приглашением присоединиться к ней, и я, посмотрев по сторонам и никого не увидев, вылез из машины и пошел за ней. Она вела лапой по верхам пшеницы, колыхавшейся на легком ветру, и мы шли по тропинке, которая вела нас к далекому шпилю Клагденгл-он-э-Роу, мимо амбара Кинтли, полуразрушенного строения, которое в былые дни было излюбленным местом подростков. Оно находилось достаточно далеко, чтобы скрыться от глаз взрослых, но не так далеко, чтобы до него нельзя было добраться на велосипедах. Здесь я впервые поцеловал девушку, Исадору Фэйрфакс, ныне вторую миссис Маллет. И здесь же Норман в порыве ярости ударил Джеймса Брайанта длинной балкой от подмостков. Эпизод, который, как мы всегда считали, стал причиной многочисленных эпилептических припадков Джима и его ранней смерти в 22 года.
«Ну?»
— сказала Кони.
«Так и почему же мистер Лис снял обвинение?»
«Он хотел, чтобы ты и я продолжили общаться, как и до этого. Он сказал, что ты...»
«Что?»
«Что ты подсадная крольчиха, что ты переехала в дом напротив, чтобы соблазнить и использовать меня. Возможно, чтобы при помощи моего служебного допуска получить доступ к серверам Крольнадзора». Она остановилась, повернулась ко мне, озадаченно склонив голову на бок, и ее уши упали вперед.
«Ты тоже так думаешь?»
«Я не знаю, что думать. У меня есть допуск. Ты крольчиха. Через месяц начнется переселение».
«Я всегда думала, что мы можем быть вместе, Питер. С самой первой нашей встречи в университете. Не знаю как, почему и правда ли это возможно, но глубоко внутри я всегда это чувствовала».
«Я тоже это чувствовал, но не знал, стоит ли оно того, чтобы рисковать жизнью на дуэли. Док был военным, а я пару раз выигрывал соревнования по стрельбе. В школе я стрелял из пистолетов 22-го калибра, но дуэль на тяжелых кремниевых пистолетах – это же совсем другое дело. Я вряд ли смогу победить. Возможно, в этом и заключался их план».
«Что еще сказал мистер Лис?» –
спросила она. «Что я должен дать нашим отношениям развиться и посмотреть, что я смогу выведать о тебе, о планах по гражданскому неповиновению, срыву переселения и в особенности о преподобной Банте. Он сказал, что если я не стану сотрудничать, то он вырвет мне глаз. Я согласился ему помочь, но теперь рассказываю тебе, чтобы ты поняла, я не крыса».
«Я рада», — сказала она. «Спасибо».
Она остановилась у входа в амбар. Дубовая перемычка сгнила и отчасти обвалилась, и несколько кирпичей угрожающе висели над входом.
«Заходи», — сказала она.
«Знаешь что?» — с большим трудом сказал я. «Я правда не думаю, что это хорошая идея».
«И я уважаю тебя за это», — сказала она. «Но это не то, о чем ты думаешь. Я хочу, чтобы ты кое с кем встретился».
«С кем?»
«Верь мне».
Внутри нас ждали мужчина-человек и крольчиха, оба сидевшие на остатках телеги для сена. Когда я играл здесь, будучи ребенком, она была почти целой, но теперь от нее осталась лишь полуразвалившаяся рама. Подойдя ближе, я увидел, что человек — это Патрик Финкл из агентства по поддержке кроликов. Он встал, когда мы подошли, улыбнулся и шагнул вперед, чтобы пожать мне руку. Его белоснежно-белая спутница-крольчиха была в очках в роговой оправе и одета в стиле Беатрис Поттер. Голубой сарафан в цветочек и большой бант из такой же ткани между ее ушей. На них обоих были походные ботинки, а на земле рядом стояли два рюкзака.
«Здравствуйте, мистер Нокс», — сказал Финкл. «Рад наконец-то с вами познакомиться. Я довольно часто вижу вас по пути на работу в Крольнадзор».
Он сжал мою руку между двумя своими. Я почувствовал отсутствие больших пальцев, и от этого у меня по спине пробежал мерзкий холодок. Финкл был первым, кто отрезал себе пальцы, чтобы показать свою приверженность делу кроликов. И хотя кто-нибудь мог возразить, что большие пальцы и использование орудий труда были такой же характерной чертой нашего вида, как уши для кроликов, Финкл не просто лишил себя сноровки, он сделал заявление о нашей человечности и отказался от нее. Вмиг мое первичное отвращение превратилось в понимание и отчасти даже восхищение. Я глубоко вдохнул и выпрямился.
«Зовите меня Питер», — сказал я. «За один лишь разговор с вами мне грозит немедленное увольнение».
Он невесело улыбнулся.
«Я никому не скажу, если вы не скажете. Вы ведь хотите посмотреть на мои отрубленные пальцы, верно?»
«Это так очевидно?»
«Боюсь, что да. Не стесняйтесь. Все этого хотят».
Он поднял руки, чтобы я мог хорошенько рассмотреть их и удовлетворить свое любопытство. В те дни операции проводились настолько точно, что человек без больших пальцев мог выглядеть так, словно у него их никогда не было. Но Финкл сам отрезал их себе ленточной пилой, и поэтому обрубки были неровными и разной длины. Крови он, должно быть, потерял немало.
«Не скучаете по ним?» — глупо спросил я, не зная, как начать разговор с обрубленным человеком.
«Скучаю. Каждый день», — спокойно сказал он. «Но когда жертвуешь тем, что тебе не нужно, это даже жертвой нельзя назвать».
По последним подсчетам, около 800 человек обрубили себе большие пальцы. Все они жили в колониях или в прибежище на острове Мэн, приняв кроличьи устои. От такого шага разразились скандалы, и некоторых людей даже выкрадывали компании, спасавшие других из сект. Но каждый раз, когда появлялась возможность, обрубленные возвращались в колонии. Раз обрезав себе пальцы, человек делал свой выбор и больше не отказывался от него.
«А это...» —
сказал Финкл, поворачиваясь, чтобы представить свою спутницу-крольчиху.
«Преподобная Банти Селестина МНУ 683. Мой ментор, духовная наставница и возлюбленная спутница жизни».
«Ой», —
— сказал я, придя в замешательство, хотя не от того, что встретил ее, а от того, насколько мне должно быть доверяли, чтобы допустить это. «Здравствуйте!» Если я и ожидал ощутить при встрече с ней что-нибудь мистическое, ауру праведности или духовности, или что-нибудь еще, то я был разочарован. Она выглядела так же, как и любая другая лабораторная крольчиха, хотя очки выдавали ее родословную. Подопытное животное, жившее в клетке под номером МНУ-683, перед очеловечиванием использовали для проверки того, как сильно шампунь раздражает глаза, и у всех ее потомков было слабое зрение. Хотя я и не понимал, как такое могло передаться по наследству.
«Здравствуйте!»
С сияющей улыбкой сказала она и взяла мою руку в свои лапы.
«Рада с вами познакомиться. Батюшки, а что случилось с вашим глазом?»
«Лис случился», — сказал я. «Ничего страшного».
«Он угрожал вырвать его и съесть?»
«Да». Она поморщилась. Затем начертала вокруг моего глаза круглый символ лага и положила на него лапу на несколько секунд. Я подумал, что это может быть какое-нибудь чудо или что-то в этом духе, но нет. Когда она подняла лапу, мой глаз чувствовал себя ничуть не лучше, чем прежде. Закончив знакомство, мы все сели на остатки телеги. Вокруг нас радостно жужжали пчелы, а утро потихоньку становилось жарким. Преподобная Банти раздала нам жестяные кружки с напитком «Вимто» и предложила сэндвичи с огурцом. Примечание. Кролики обычно избегали одноразового пластика. Зная, как сильно кролики любят их пирожные к чаю, компания «Туннокс» в щедром жесте отправила кроликам 200 деревянных ящиков со своей продукцией. Конец примечания.
«Я бы сейчас такую громадную морковку могла съесть»,
сказала Кони, которая только что пробежала расстояние, эквивалентное 15-100-метровкам.
«Я приняла обет воздержания», — сказала преподобная Банти, — «и поэтому не взяла морковок. Прошу прощения». «Ах, да», — сказала Кони, немного смутившись.
Она забыла, что кроличье духовенство отказывалось от оранжевых наслаждений, дабы отстраниться от манящих соблазнов материального мира. «Разве у нас нет персиков?» — сказал Финкл. «И я, кажется, брал с собой фруктово-ореховый батончик».
«Подожди», — сказала преподобная Бантика, пошась в своем рюкзаке. «Есть банановые сэндвичи, но они немного помялись, и, кажется, где-то был ореховый пирог».
«Итак, Питер», — сказал Финкл, когда мы все немного поели, — «расскажите мне о сделке, которую вы заключили с мистером Лисом».
«Я только что рассказывал о ней Коне», — сказал я. «Как вы узнали?»
«Все стало очевидно, когда Констанцию выпустили», — сказал Финкл. «Я не вижу другой причины для такой щедрости». Я рассказал им все, что знал, и они оба молча слушали, подавая голос лишь для того, чтобы задать вопрос или что-нибудь прояснить. Преподобная Банти попросила меня описать планировку мегакрольчатника, и я как мог все изложил. А еще она спросила, какой у меня уровень допуска к мейнфрейму крольнадзора. «На один выше самого низкого», — сказал я. «Но я не смогу к нему подключиться. Мистер Лис и Куница просто хотят узнать, что именно вы попросите меня найти и воспользоваться этим, чтобы разгадать ваши планы».
«Хм»,
— сказал Финкл. «Надо полагать, мистер Лис уже предположил, что вы все нам расскажете, так что точно его ходы просчитать трудно».
«Он очень хочет узнать, где вы находитесь», — сказал я преподобной Банти. «И его очень интересовала тема завершения круга».
«Вот как», —
сказала преподобная Банти.
«Это очень интересно».
«Правда?» — спросил я. «Да», — сказал Финкл. «Очень». Я посмотрел на Кони, которая, как мне показалось, все еще думала о столь желанной громадной морковке.
«В конечном счете», — сказал я, — «мистер Лис хочет заставить вас всех переехать в мегакрольчатник безо всяких проблем. И он считает, что если арестуют преподобную Банти, все пройдет намного проще».
«Даже если он посадит Банти под замок, проблемы все равно будут», — сказал Финкл. «Большой кроличий совет утвердил планы по гражданскому сопротивлению, так что каждого кролика придется тащить Уэльс силком одного за другим, а это будет крайне дорогим удовольствием, не говоря уже о кошмаре в СМИ».
«Поскольку Сметвик и мистер Лис поставили на кон переселение собственной репутации», — прибавила преподобная Банти, «они захотят завершить его любыми возможными способами. А при поддержке более 1500 лисов и 10 000 оперативников крольнадзора ситуация может сложиться очень неприятная».
Я тоже это понимал,
Ничего нового они не сказали. Думаю, Акропаск рассчитывала, что если дело дойдет до борьбы, то врожденное неприятие конфликтов у кроликов и врожденная склонность к конфликтам у крольнадзора все решат. Разговор прервался на одну или две минуты, пока преподобная Банти резала почти нераздавленный пирог с орехами, но вскоре снова завязался. Мы узнали, что Банти выросла в колонии и творила чудеса с тех пор, как закончила среднюю школу, став главной претенденткой на роль новой главы духовенства после смерти предыдущей Банти, пятой после очеловечивания. Наша встреча была больше похожа на светскую беседу, а не на серьезное обсуждение, и в какой-то момент я спросил Финкла, не хочет ли он, чтобы я что-нибудь для них сделал.
«Вообще-то нет», — сказал он, — «я просто хотел с вами познакомиться». «Узнать соседа, Кони, получше, посмотреть, что вы можете нам предложить. Теперь же я хочу, чтобы вы продолжали сотрудничать с мистером Лисом. Если хотите, можете рассказать ему об этой встрече. Поговорив со мной, вы не преступили закон, а лишь совершили маленькое должностное нарушение».
«Вы уверены?» — спросил я, расстроившись, что не смогу им помочь.
«Мы уверены», — сказал Финкл. «Вы можете рассказать ему и про Банти тоже. Только перед этим дайте нам 4 часа, чтобы уехать».
«И все?» — сказал я.
«И все».
Пока мы ели вкусный ореховый пирог, испеченный сыном, мужа, дочери, сестры, матери, преподобная Банти и Кони рассказали нам о жизни в колониях, которые, несмотря на недостаток свободы и ограниченное пространство, были единственными местами в Соединенном Королевстве, где можно было жить исключительно по кроличьим принципам социального равноправия. «Они иногда бывают навязчивыми и зачастую непреклонными», — сказал Финкл. «Но пожив в обеих системах, я считаю, что страна, управляемая по кроличьим принципам, стала бы шагом вперед. Хотя, честно говоря, я не уверен, что наши мозги заточены под такой режим. Большинство людей, конечно, от природы рождаются порядочными, но некоторые запрограммированы быть полнейшими сволочами, и часто чаша весов склоняется в их сторону».
«Порядочные люди чаще всего готовы поддержать правое дело», — сказала преподобная Банти. «Но дальше слов дело обычно не идет. Вы уничтожаете экосистему безо всякой на то причины, если только не считать ваше ложное чувство судьбоносности человеческой экспансии. Но пока вы не перестаете болтать о проблеме и не почувствуете искреннее угрызение совести, ничего не изменится».
«Совесть? А по-другому это и не назвать, штука хорошая», — сказал Финкл. «Правильная, и она работает. Совесть — это чувство, позволяющее критически подойти к самому себе, а это ведет к озарению, раскаянию, возмущению и, наконец, к осмысленному действию. Мы не ждем, что толпы людей смогут подняться и совершить этот непростой путь эмоциональной честности. Многие проходят этап озарения, но навеки застревают на раскаянии. Однако мы живем с надеждой».
«Я понимаю», — сказал я, чувствуя, что мне тоже еще предстоит совершить переход к раскаянию.
«Это еще одно доказательство того, что движущей силой очеловечивания была сатира», — сказала Кони. «Хотя, если это так, то мы не знаем, кому она должна была пойти на пользу».
«Уж точно не людям», — сказал Финкл. «Ведь сатира должна иронично подчеркивать недостатки, чтобы помогать кому-то стать лучше, а присутствие кроликов сделало людей только хуже. Может быть, в человека изначально заложена такая реакция на возможную угрозу», — предположил я. «Хотя, честно говоря, я знаю множество людей, которые утверждают, что не имеют ничего против кроликов, но при этом молчат и никак не пытаются противостоять окружающей их лепорифобии».
«Или, может быть, это просто комедия ради смеха и ничего более», — прибавила Кони. «Или еще более бестолковая сатира, вызывающая только пару смешков и небольшое или среднее возмущение, за которыми следует лишь еще больше разговоров и ноль действий. Такое... пустое остроумие».
«Может быть, небольшое дуновение в морально верном направлении — это большее, на что следовало надеяться», — задумчиво прибавил Финкл. «Возможно, этим и занимается сатира, не изменяет уклад целиком, но подталкивает коллективное сознание к справедливости и равенству. А ореховый пирог еще остался?»
«Боюсь, я съел последний кусок», — сказал я, «но я спрашивал, не хочет ли его кто-нибудь».
«Ничего страшного», — сказал Финкл, глядя на свои часы. «Думаю, нам уже все равно пора отправляться в путь. Скажите, Питер, вы любите сов?»
«Сов?»
«Ну да, знаете, птицы такие, не шибко умные, с большими глазами, любят мышей».
«Да, пожалуй».
«Они — моя неизменная страсть, и мне нужен человек, который присмотрит за Олли, пока не закончится переселение».
«У меня нет вольера».
«В моем трейлере есть передвижной, я его вам отправлю. Ну что ж, до свидания, мистер Нокс. Очень рад был с вами познакомиться. И, Констанция, передавай доку мои наилучшие пожелания и скажи ему, что я все еще жду реванша за тот раз, когда он разгромил меня в пинг-понг».
Кони сказала, что передаст, и мы все снова пожали друг другу руки и лапы. Преподобная Банти сказала несколько слов на кроличьем, и после молитвы, во время которой мы все полминуты стояли на одной ноге, мы разошлись в разные стороны. Преподобная Банти и Патрик направились к Клак Денгл он Эроу. А Кони и я вернулись туда, где я оставил машину.
«Что все это значило?» — спросил я, когда мы снова подошли к Остин Хилли.
«Финкл и преподобная Банти сказали, что хотят встретиться с тобой, узнать тебя получше».
«Зачем?»
«Знаешь что?» — сказала она, вдруг оживившись. «Давай-ка поскачем по Слептонской дороге до дома на перегонки. Готов?»
Я запрыгнул в машину, прокричал «Готов!», и мы рванули с места с визгом шин и с напряженным криком от Кони. Дорога домой заняла 10 минут, и хотя Остин Хилли был быстрее Кони, она с высоты заранее видела все повороты, а мне на них приходилось сбавлять скорость. По дороге к Шлепанцу я немного оторвался, но, оказавшись в деревне, я вынужден был замедлиться. А Кони нет. Она промчалась по маленькой деревушке за несколько прыжков, каждый безрассуднее предыдущего. Она даже запрыгнула в открытое окно верхнего этажа дома мистера Гамли, а потом вылетела из двери остекленного балкона с обратной стороны и очутилась на дороге в Муч-Хэмблок. Я поравнялся с ней на полпути туда, но затем она вырвалась вперед, когда мне пришлось притормозить, чтобы пропустить велосипедистов и лошадку. Когда я добрался до дома, дверь была распахнута, и я нашел Кони в кладовке, где она сунула уши в морозилку.
«Перегрелась», —
пояснила она.
«Как же вам повезло, что вы потеете. Если бы я принадлежала к виду, желающему получить мировое господство, я в первую очередь обзавелась бы потоотделением, удобной обувью, грамотностью и умением вести бухучет по методу двойной записи».
«Кони, я могу тебе кое в чем признаться?»
«Ты не согласен с важностью метода двойной записи?»
«Нет, думаю, его преимущества бесспорны», — ответил я, набирая в грудь побольше воздуха и вдруг почувствовав желание опустить глаза в пол. «Речь о твоем втором муже».
«О Дилане?»
«Да, я был там в ночь, когда его неверно опознали». Она замерла и пристально посмотрела на меня, склонив голову на бок.
«Я все гадала, скажешь ты мне или нет».
«Подожди, ты что, ты знала?» Она кивнула.
«Мы знали, что ты опознаватель, и знали, что ты сделал. Но я сказала, что знаю тебя, и что ты не такой уж и плохой, что ты просто слабохарактерный, и тобой легко манипулировать».
«Так значит, наша дружба — это обман? Ты и правда подсадная крольчиха?»
«Нет»,
— ответила она.
«Никакого обмана. Все способны измениться к лучшему. Можно делать что-то плохое, а потом реабилитироваться, восстановить справедливость для себя и для тех, кому ты навредил. Я знала тебя до того, как ты насовершал ошибок, когда ты еще мог делать, что хотел. Мне хочется верить, что частичка того, Питера Нокса, еще жива в тебе».
Я уставился на нее, не зная, что и сказать.
«Правда, я на тебя совсем не сержусь»,
— сказала она, поскольку я, очевидно, все еще не был убежден.
«Мы знаем. Ты говорил мистеру Лису, что это не Дилан, и знаем, что твой протест отклонили. Ты мог бы сделать больше, и думаешь, что все еще можешь. Ты можешь помочь нам, а мы, в свою очередь, можем помочь тебе. Это никакая не западня и не обман, это дружеское вмешательство. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?»
«Что меня можно исправить?»
«Да»,
— сказала она, кладя лапу мне на руку.
«Тебя можно исправить».
«Так, значит», — сказал я, помолчав. «Ты была готова убить мистера Лиса в кафе у церкви всех святых просто ради мести?»
«Нет»,
— сказала она.
«Нам ведь грозила ответная расправа. За убийство такого высокопоставленного лиса наказание для кролика было бы в 10 раз выше обычного. Нет, я всего лишь хотела его заинтересовать».
Повисла еще одна пауза. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «Про меня, Дилана и про все остальное». Она улыбнулась. «Ты
Ты удивишься тому, сколько людей дружат с кроликами. И видишь это?»
Она указала на свои длинные изящные уши, покрытые тончайшим и мягчайшим пушком. «Да?»
«Они не только для украшения», —